Здравствуйте, дорогие друзья. Моя тема, которой я больше всего занята и больше всего стараюсь передать другим людям, это тема самопознания, да, кто я. Сейчас мы хотим рассмотреть, кто я с точки зрения, кто я с физиологической точки зрения, с точки зрения гормональной жизни. Мы говорим, что женщина, она вся создана из гормонов. Это связано с ее детородной функцией, связано с менструальным периодом. Связано с ее функцией в этом мире. И поэтому мы подвержены разными гормонами, мы часто не понимаем, что с нами происходит. Да? Мы не понимаем, почему у нас настроение меняется в течение дня, почему у нас тревожность появляется в теле и другие моменты жизни, почему иногда у нас есть такое эйфорическое состояние, что мы в приподнятом состоянии, мы радуемся, мы бежим навстречу людям, мы хотим общения. А иногда, наоборот, мы закрыты, апатичны. Нас мало кто или что интересует. Когда мы влюбляемся, да, у нас появляется, он говорит, химия. Да, химия – это действительно соединение каких-то биологически активных веществ, гормонов, которые создают вот это ощущение приподнятости, счастья, такой радости. Я встретила одну девушку, которую я не видела, она училась в другой медраше, она была какая-то такая очень апатичная, с таким сероватым цветом лица, печальная, ей уже там за 30, там, не замужем. И вдруг я встретила, у нее такой румянец на лице, блестят глаза. Я говорю, что ты, как ты? Она говорит, да, я встретила человека. Я встретила человека, который оказывает мне внимание. Это внимание делает ее очень красивой, да? Делает ее женственной. Что же такое эти женские гормоны? Что такое гормоны вообще, что такое женские гормоны, мужские гормоны. Мы сказали, что биологически активные вещества, которые вырабатываются в разных частях нашего организма. Есть гипофиз и гипоталамус, это основные железы, которые вырабатывают гормоны, которые управляют всеми органами и выработкой всех гормонов периферической части нашего организма. Да, это периферические железы – это щитовидка, это надпочечники, половые железы, вся эндокринная система. И в тот момент, когда эта вся эндокринная система живет в мире друг с другом, да, все гормоны, все железы, они слажены, то женщина живет в мире сама собой. И, собственно, и мужчина тоже. У мужчины есть гормоны тестостерон и андроген. И эти гормоны и существуют у мужчин и женщин. Мы часто говорим женщина мужского плана, мужчина женского плана. И у мужчин и женщин существует и такое количество и эстрогены, и прогестерон, да, женские гормоны, это эстроген, прогестерон, это женские половые гормоны, а мужские гормоны это тестостерон и андроген. То есть эти гормоны не существуют и мужчин, и женщин. У мужчин больше тестостерона мужского гормона, у женщины больше эстрогена женского гормона. Есть женщины мужского плана. Это женщины, у которых немножко больше повышен уровень тестостерона. Это женщины, которые мечтают о карьере, лидеры, иногда даже, может быть, агрессивные, ассертивные, да, умеют расталкиваться, пробиваться к своим целям, целеустремленные. Мы часто видим этих женщин, иногда у них даже такой голос чуть-чуть грубоватый, мужской. У меня соседи были, и всегда было видно мужа, который на балконе развешивал белье, гулял в парке со своими детьми. А жена всегда бежала на работу. Муж говорил очень тонким голосом, был такой мягкий, отзывчивый. А жена была очень деловая, шла очень деловым шагом, всегда спешила, такая деятельная, да, достаточно резкая. Это было очень интересно видеть, мне было это очень явно выражено. И насколько в нем было выражено больше женского, в нем было выражено больше мужского. Интересно, как они нашли друг друга. То есть каждый из них где-то нашел в другом то, что ему не хватало. Бывает, то есть, как я сказала, что в каждом из нас есть то и другое. Иногда деятельность человека проявляет в нем те или иные, влияет на выработку тех или иных гормонов. Например, женщина, которая занимается руководящей должностью, у нее в результате такой деятельности может начать вырабатываться больше гормона тестостерона. И наоборот, мужчина, который сидит дома, который занимается домашней работой, у него может начаться тоже вырабатываться эстрогены, гормон женский. То есть идет какое-то взаимовлияние, влияние гормональной жизни на деятельность человека и наоборот влияние деятельности на гормональную жизнь человека. Потому что наше поведение, оно тоже приводит к выработке определенных гормонов. Вся наша жизнь, начиная с роста человека, он связан с его гормональной жизнью. Когда девушка взрослеет, да, у нее появляется половые признаки, у нее появляется грудь, у нее появляются волосы, то есть это значит, называется вторые половые признаки, то девушка, появляется менструация, у нее прежде всего в ней эстрадинол, да, это тот гормон, который определяет вторичные половые признаки, и он дает такие вот смены настроения. Да, мы говорим подросток, у него тяжелый характер, с ним тяжело обладать, потому что у него идет очень бурный гормональная жизнь, да, он растет, бурный период роста, у него появляется, у девушки появляются какие-то прыщики на лице, это начинает играть гормон тестостерон. Тестостерон, мужской гормон, дает иногда жирную кожу и появление прыщей и даже каких-то немножко неуклюжесть, угловатость подростков, да, даже девочек, да, они когда подрастают, они становятся какие-то не девочки, не мальчики, не подростки, не женщины. Вот эта путаница гормонов переходного возраста дает им такое состояние бунта. Да. Опять же, наша гормональная жизнь связана и с нервной системой, да, поэтому она напрямую влияет. Если человек находится в состоянии стресса, то у него вырабатывается гормон кортизол, гормон надпочечника. Да, и этот стрессовое состояние влияет на всю жизнь человека. Да, если девушка или парень проходит нормально этот период взросления, нет особого стресса, то они вырастают гормонально, физически, эмоционально и духовно здоровыми людьми. То есть гормональная жизнь связана со всем. Она связана, в общем-то, с нашей духовностью, она связана с эмоциональной сферой напрямую. Мы говорим, что женщина после родов, у нее часто бывает гормональный сбой. Даже это не гормональный сбой. Гормональный сбой бывает, когда идет разная пропорция женских гормонов. Это прогестерона, гормон беременности, эстрогена. Это гормон, просто женский гормон. Вот это, когда идет разные пропорции, то идет гормональный сбой. Это гормональный сбой может быть связан еще и с другими гормонами. Но когда женщина беременеет, у нее примешивается к ее гормонам, примешивается гормоны ребенка. И поэтому ее состояние такое очень однозначное. Да. Она, с другой стороны, благодаря тому, что она вынашивает ребенка, у нее состояние более не менее стабильное. Да, потому что вынашивание ребенка должно происходить в состоянии какое-то эмоциональное спокойствие для того, чтобы ребенок мог вырасти внутри утробы матери полноценным ребенком. Но что происходит после того, как она рожает? Легко она рожает, у нее идет резкое падение гормонов, резкая смена, перепутывание гормонов. И поэтому период после родовой очень-очень сложный. Женщина плачет, ей очень жалко саму себя. Она вначале идет очень сильная эйфория, да, и родила, такое счастье, идет очень огромный взрыв гормонов, эндорфинов, окситоцина, гормонов счастья, любви, любовь к ребенку, любовь к миру. Но потом эта эйфория очень быстро сменяется падением, да, потому что идет резкое падение, идет тревога, вина, я, наверное, плохая мама, я не так смотрю за ребенком. Да, примешивается страх за ребенка, этот материнский инстинкт, у женщины происходит огромный такой вот балаган, гормональный балаган внутри ее организма, она не понимает, что с ней происходит. Еще меньше этого понимает ее муж и люди, которые окружают, потому что они не понимают, только что она плакала, сейчас она смеется, сейчас у нее апатия, у нее депрессия, завтра у нее состояние, наоборот, такой повышенной возбудимости. Что с ней происходит? Самое главное, что сама женщина еще понимает. Она смотрит иногда на себя со стороны и не понимает, она ли это ли она. Да, сильная, здоровая, крепкая женщина вдруг начинает плакать ночами, жалеть себя и бояться своего ребенка. Очень часто бывает, не дай бог, послеродовая депрессия. Говорят, что каждая шестая женщина, она страдает послеродовой депрессией. И очень важно обратить на это внимание, ни в коем случае не запускать. Не считать, что это какая-то страшная проблема, я всю жизнь буду пить таблетки, я уже несчастный, больной человек. Это период он проходит. Он проходит, нужно быть очень чувствительным, внимательным к самой себе, чтобы, не дай бог, не войти в глубокую клиническую депрессию. То есть обратиться за психологической помощью, с поддержкой от близких. Дать себе то, что необходимо. Да. Иногда выходить, знать то, что меня нас радует, то, что дает нам силы. Это очень важно. И поэтому вообще познание самого себя, даже в нашей физиологической жизни, оно очень важно. Да. Что дает мне силы, что мне радует, и что помогает мне выйти из состояния депрессии. И если действительно мы видим, что это состояние затягивается, необходимо обратиться за медикаментозной помощью к специалисту, потому что, не дай бог, это может ухудшиться, и это очень, кроме всего прочего, отражается на окружающих и на ребенке. И не дай бог возникают какие-то очень тяжелые суицидальные мысли, и что в этом случае нужно срочно-срочно обращаться за помощью. Человек должен быть очень осознанный, бдительный к тому, что происходит у него внутри. Мы говорили, что есть гормоны, да, мы говорили, что эмоциональная система напрямую связана с гормональной. Есть так называемые гормоны счастья. Гормоны счастья – это дофамин, окситоцин, эндорфин. Да, это гормоны, которые мы, в принципе, можем, если у нас их не хватает, мы можем в себе их искусственно вырабатывать. Например, дофамин – это считается гормоном удовольствия, но он повышается в организме человека, не только женщины, в организме мужчины тоже, когда мы получаем удовольствие от жизни. Часто, когда мы кушаем углеводную пищу, да, глюкоза, которая как результат как распада углеводов, глюкоза дает ощущение человека, она повышает инсулин, человеку радость, удовольствие. Поэтому люди, которые сидят совсем но без углеводной диеты, часто они иногда очень депрессивные, подавленные. Углеводы при распаде дают человеку ощущение вот сытости, удовлетворения. Кроме того, интересно, что дофамин называется гормоном успеха. Да? То есть его можно достичь тем, что человек, ставя себе цели, достигает их. И часто советуют сделать какой-то дневник. Дневник того, что я поставил какую-то цель, и цели, как правило, в дневнике лучше писать мелкие, небольшие, да, не грандиозные цели. Я хочу стать там, доктором наук, или я хочу иметь 10 детей, или я хочу стать, я знаю, известным лектором, не знаю, кем угодно. А цели очень маленькие. Да. Я хочу утром встать вовремя, я хочу сделать домашнее задание, если учусь где-то, я хочу собрать детей, отправить их в школу. И после каждой цели ставить себе дневники в вид, да, я это достигла. И вот это вот ощущение, что я достигла того, что я хотела, поставленной цели, дает человеку тоже прилив этого дофамина, да, этого гормона удовольствия. К сожалению, этот гормон удовольствия иногда подкрепляется, когда у человека склонность к алкоголизму или к наркомании, потому что она тоже вырабатывает дофамин. Да, человек очень хорошо, не случайно он создает ощущение зависимости. Поэтому нужно быть очень осторожным. Но использовать его в нашей жизни, если, не дай бог, человеку не хватает каких-то гормонов, в серьезной виде, опять же, когда у него депрессия, когда апатия, когда очень такое перемены все время настроения, да, может быть, ему нужно обратиться за медикаментозной помощью к эндокринологу. Но в обычной человеческой жизни такая среднестатистическая здоровая женщина может это регулировать сама, регулировать за счет удовольствие, которое она может сама себе давать. Это, говорим, что, например, гормон окситоцин, он это гормон объятий. Да, кроме того, что он дает ощущение тоже радости, удовольствия, любви, верности, преданности, это еще его можно через объятия как бы увеличить. Говоря, что надо человеку не меньше 8 объятий в день для того, чтобы увеличить этот, называется гормоном счастья. И это может быть объятие, обнимать детей, что для них тоже очень важно. Касание. Да, любые касания дают человеку ощущение и безопасности, и что тебя любят, принимают. И вот этот гормон окситоцин, он поддерживает это. Мужа, детей, близких, друзей. Да. Объятия – это очень-очень подкрепляющие, очень усиливающие наши позитивные эмоции, действия, скажем так. Да. Есть люди, которые очень не любят это, которые, они не любят касания. Ну, значит, они будут, значит, им нужно это гормон, окситоцин, как-то получать каким-то другим образом. Но тактильные люди должны как бы этим пользоваться. Гормон, известный серотонин, да, известный серотонин обычно по его нехватке. Серотонин, обычно отсутствие серотонина приводит к депрессии. Мы это знаем, поэтому человек, который дает себе физические нагрузки, прогуляет на свежем воздухе, шоколад, например, увеличивает количество, темный шоколад, кофе увеличивает количество серотонина. Обычно повышает настроение физические нагрузки. Да, ни в коем случае не должно быть чрезмерное количество. Мы знаем, что спортсмены – это были самые больные люди, потому что они истощали свой организм за тренировками. Да. Мы должны быть достаточно сбалансированы и в нашей физической жизни, эмоциональной жизни, для того, чтобы мы не разрушались, а наоборот себя как бы строили. Поэтому важно быть как бы очень бдительным к тому, что с нами происходит в эмоциональном плане, в поведенческом, да, как иногда мы бываем очень-очень раздражительны. Вы знаете, у женщин часто бывают проблемы со щитовидной железой, да, в работе щитовидки участвует тироксин, такая аминокислота, которая, собственно, помогает созданию гормона щитовидки, тиреодина. И женщины, иногда за километр видно женщины щитовидного плана. Да, это людям, которые разбираются в этом, это видно. И женщины, у которых повышенная функция щитовидки, они очень неспокойны. Они очень раздражительны, неспокойны. Они очень быстро устают. Они все время утомляются бесконечной деятельностью. Они такие гиперактивные и очень-очень разговорчивые. Да. Самое главное, они как бы такое все время на истощение, они худые. Поэтому человеку, безусловно, нужно обратиться за помощью, для того, чтобы помочь себе, ни в коем случае не разрушаться, потому что это может привести к каким-то очень тяжелым последствиям, если человек не получает нужное лечение. Иногда повышенное количество гормонов щитовидки приводит к базедовой болезни, это увеличение, выходят глаза из орбиты, это такая очень тяжелая вещь, это уже органическое проявление этой болезни. Если, наоборот, пониженная функция щитовидки, она бывает тоже большого количества женщин. Это бывает как результат родов, как результат, опять же, смены гормональных каких-то дисбалансов. Пониженный уровень тиреодина, пониженная функция щитовидки приводит к тому, что женщина очень апатична, да, вот депрессивна, она полнеет, обмен веществ снижается. И это тоже очень важно дать себе то, что нужно. Часто это продукты йода. Опять же, обязательно нужно проконсультироваться с врачом, потому что иногда бывает смесь гипо- и гиперфункций. И тогда мы не всегда знаем, что хорошо для нас. Водоросли, да, рыба, какие-то вещи, которые содержат йод. И снижение как можно больше стресса, потому что щитовидка очень реагирует на стресс, да, на любые стрессы. Мы не всегда можем регулировать стрессы, которые приходят к нам. Мы немножко себя защитить. Низкая функция щитовидки тоже дает очень быструю усталость, как будто бы батарейка кончается, да, как будто бы у нас нет сил. Все, вот я только что была такая активная, живая, и в какой-то момент я остаюсь как тряпка, от меня ничего не остается, поэтому очень важно отдыхать. И проверять себя, если вы видите какую-то раздражительность, чрезмерную пытливость, такая непереносимость каких-то людей, каких-то ситуаций. Потому что иногда нам кажется, что вот он меня раздражал, и этот раздражал. На самом деле часто бывают проблемы в нашем состоянии. Такие состояния у нас бывают перемесячные, бывают, когда скачет наши гормоны. Поэтому очень-очень важно, особенно то, что касается щитовидки, женщина, которая ощущает, что она чувствует себя неравновешенной, у нее все время падает настроение вверх и вниз, чтобы она обратилась за помощью, потому что это тяжело влияет, иногда это приводит к каким-то тяжелым органическим изменениям в организме. Гормон щитовидки, он очень простой, он очень искусственно создан, и он очень хорошо компенсирует настоящего гормона, который нет. Поэтому я вам советую ни в коем случае не откладывать. Очень много женщин, которые страдают проблемами щитовидки. Что еще? Мы говорили, что да, на состояние влюбленности химия влияет часто окситоцин. Есть гормон эндорфин, который тоже гормон счастья, который влияет на так называемую долговременную любовь. У нас мне это кажется иногда очень смешным, потому что, безусловно, вся наша жизнь не сводится только к гормонам. Гормоны не только подкрепляют, да, они усиливают или ослабляют, но есть вопрос человеческого выбора. И для того, чтобы создать долговременную любовь, недостаточно только эндорфина, нужна наша какая-то работа над тем, чтобы любить другого человека, быть с ним в эмоциональной близости, понимать его, да, какая-то работа психологическая. Но так как мы, так как бы цельный организм, у нас все взаимосвязано, наша психологическая часть, наша эмоциональная, наша душевная, духовная, да, мы как бы едины с этим всем. Поэтому гормональная жизнь играет тоже очень большую роль в этом, хотя, безусловно, не единственная. Что я хотела? Я хотела сказать, что гормон кортизол, да, гормон надпочечников, он отвечает за стресс. Когда человек находится в стрессе, повышается этот гормон. Но у него есть еще, у него есть очень большие плюсы, то есть он дает человеку ощущение жизни, да, его бодрости. И поэтому пик этого гормона утром, когда человек рано встает, и он готов к жизни, к деятельности, готов что-то делать. Его снижение идет к вечеру, между 10 и 11 часами вечера уменьшается уровень гормона и повышается уровень гормона сна, мелатонина. И это очень важно знать, потому что мелатонин – гормон, который способствует сну, и полноценному сну. И очень важно сменить кортизол на мелатонин, то есть вовремя спать. Да? Использовать этот период с 10 до 11, когда у нас падает возбуждение, падает наша активность. И наш организм готовится ко сну, да, включается мелатонин, и тогда, если мы идем спать в это время, то мы очень быстро засыпаем, сон полноценный, и тогда человек встает утром бодрый, активный, с новой дозой кортизола, здорового кортизола, который помогает ему как бы что-то делать в этой жизни, действовать, совершать, быть активным, быть эффективным в том, что он делает. Есть адреналин. Мы знаем адреналин, потому как он тоже вырабатывается в результате стресса. И он как защитный гормон, он очень необходим нам. Но когда у нас как бы стресс постоянный, то он разливается по всему организму и создает очень большие проблемы. Да, организм не в состоянии все время перерабатывать адреналин. Адреналин, он поднимается, тоже падает, когда стресс уходит. Но если человек находится все время в состоянии адреналина, это вызывает, не дай бог, сердечно-сосудистые заболевания. И это очень большая проблема. Есть люди адреналина, есть люди, которые живут все время на адреналине. Они любят вот этот кортизол, адреналин. Люди, как правило, тоже с преобладанием мужских гормонов. Да, люди, которые, видите, больше мужчин любят быструю езду, скачки, какие-то экстремальные вещи, ходить в походы, Альпы, прыжки с парашютами. То есть это больше мужское качество. Да? Опять же, женщины могут себе это развить, если они это очень хотят. Современные женщины, да, все эти эмансипаторы или наоборот феминисты. То есть это тоже работа гормона женщин, мужчины, да, где, какие гормоны в него больше преобладают. Тем она и хочет быть. Да, она хочет быть больше мужчиной, ей нравятся мужские качества, и она делает все, чтобы быть похожей на это. Наш современный мир, он, в общем, такой технократичный и мужской. В нем меньше места есть для женской слабости, для гуманитарных вещей. Но постепенно, вот я наблюдаю, он становится все более и более гуманитарным, все больше и больше дается место мягкости, гуманности, человечности. Интересно, что гормоны с возрастом мужчин и женщин, они меняются все время. У женщины с возрастом уменьшается количество, все время забываю название женского гормона эстрогена. Да. У нее уменьшается количество эстрогена и увеличится количество тестостерона. Поэтому с возрастом у женщины иногда увеличивается волосатость на лице и какие-то мужские признаки. А мужчина наоборот. Мужчина становится более мягкий, округлый, такой добрый, чувствительный. Да, если когда-то он не любил, ругался очень со своей женой, критиковал детей, то сейчас он становится такой приятный дедушка, да, такой мягкий. И начинает любить животных, которых он когда-то, там, может быть, пинал ногой, сейчас он их кормит. Я видела как-то, мы были в гостях родственников, я видела, как шел такой дедушка, и за ним десяток кошек. И каждую кошку знал по имени. Каждой кошке он приносил какие-то любимые блюда. Сережа, Маша, там у него шел целый экскорт этих кошек, которых он кормил. Видно было, дедушка на пенсии, он был мягкий. Неизвестно, каким он был в молодости. Но вот сейчас у него количество этих эстрогенов стало больше, а тестостерона меньше, и он стал такой немножко более женоподобным. Опять же, это все в пределах нормы. Мы не говорим о каких-то патологиях. Это тенденция человеческого организма с возрастом. Опять же, есть климактерический период женщины. Да, после 45-50 лет начинается очень резкая смена гормонов. Так как женщина начинает ощущать себя тоже очень нехорошо. Есть женщины, у которых он проходит, этот период проходит очень легко, незаметно. И женщины, которые наоборот, у них очень сильные приливы, у них смена настроения. Они не понимают, для чего они живут, поиск смысла жизни, как будто бы я ничего не стою, никто ничто, зачем прожита жизнь. И опять очень важно получить психологическую помощь. Я вижу часто на уроках Тора очень много женщин в этом возрасте. Я думаю, что это очень хорошее, это хорошее для души, это хорошо для тела тоже, потому что это дает человеку понимание смысла жизни, для чего я живу, что я делаю в этом мире. И это помогает в его физиологии тоже, не только в его духовном и душевном, и духовном росте. Что я хотела? Есть гормон пролактин, гормон женского инстинкта. Да? Если иногда видим женщин очень холодных детям. Может быть, это может быть связано с характером человека, а может быть связано с недостатком гормона пролактина. Это гормон инстинкта, да, когда есть женщина, у которых его много, и тогда она такая очень трепетная, очень, может быть, даже тревожная мать. Может быть, то, что я вам говорю, кажется немножко странным, потому что мы многие вещи относим именно к качествам человеческим, да, к его работе в этом мире. Но гормональная жизнь, она просто это усиливает и подкрепляет. Да? Она не существует сама по себе. Поэтому не думайте, что если мы ведем в себе какой-то гормон, там эндорфин или окситоцин, мы будем очень счастливы. Или мы, наоборот, там даем пролактин, мы будем хорошим матерью. Это показатель того, это как бы часть нашего понимания себя, того, как мы можем восполнить то, что нам не хватает в нашей реальной жизни. Это еще какая-то информация о том, где мы сейчас и где мы должны быть. Пожалуйста, если у вас есть по ходу дела какие-то вопросы, буду рада ответить.
Большое спасибо, Рабанитка Хана, за очень интересную лекцию, потрясающую. Дорогие женщины, пожалуйста, задавайте вопросы. У вас есть уникальная возможность получить ответ Рабанитки Лены. Если можно, у меня два вопроса по поводу деятельности щитовидной железы и сказали, что можно ее восполнить, то есть можно обратиться к врачу и получить диагноз, да, и каким-то образом знать, и можно также использовать определенные продукты питания, например, какие продукты.
Смотрите, очень важно понять, если ваши анализы в норме. Если анализы в норме и просто иногда прыгает от одного конца нормы к другой, то можно восполнить просто здоровой пищей. Да. Здоровая пища, в которую должны входить белки, жиры, углеводы, ни в коем случае не сидеть на каких-то очень тяжелых диетах. Это общее показание. Да. Физическая нагрузка тоже умеренная. Отдыхать как можно больше. Стараться себя ограждать от стрессов. Кушать водоросли, есть много разных видов водорослей. Это источник морской капусты. Я, например, все время привожу из России, прошу, чтобы мне привезли, я здесь не видела. Разные виды других водорослей. Я не знаю каких-то продуктов, которые могут кардинально изменить деятельность щитовидки. Щитовидка, это считается там королева всех желез. Да? Если она нарушена, то нарушается дисбаланс вообще всей системы. Поэтому очень важно действительно держать вот щитовидную железу в норме. И роды, беременность, это влияет на нее. Поэтому я советую вообще женщинам проверять периодически. Этот анализ называется TCH. У меня самой пониженная функция щитовидки, поэтому я хорошо эту тему знаю. И если нужно взять какой-то гормон, то этот гормон абсолютно, абсолютно безобидный. Он никак не влияет, он только действительно компенсирует недостающий гормон. И он необходим, потому что женщина не сможет функционировать, она не сможет рожать нормально, не сможет вынашивать, она не сможет нормальной жизни, если у нее будет существенный дефицит этого гормона. Это очень важно знать, и никакой диетой невозможно восполнить. Возможно восполнить, если у нее есть какое-то небольшое вот такие вот отклонения, небольшое. Если есть существенное отклонение, выходит за норму, нужно обязательно прибегнуть к какому-то медикаментозному лечению. Это мой личный опыт и какие-то мои знания.
Большое спасибо. И можно еще вопрос? Разницу между гормонами влюбленности и гормоном постоянной долгосрочной, если можно так сказать, любви, да? Если это вызывает вспышку гормона влюбленности, какое-то такое озарение в счастье, то как выражается и гормоны?
Это выражается, это гормоны любви, называют гормоны любви. Это окситоцин, дофамин, да, это все гормоны, все вообще женские половые гормоны, они дают тоже человеку очень обратить внимание, как женщина выглядит после родов. Во время родов по-разному. Да, иногда гормоны, иногда увеличивают тестостерон, и женщина увеличивается нос, рот, или там какие-то другие, тоже в конце беременности. Но после родов обратите внимание, какие женщины красавицы именно из этих гормонов. Гормонов пролактина, гормона окситоцина, гормоны счастья, у меня есть ребенок, и вообще происходит перестройка, и женщина становится необыкновенно красивой. И кожа очень хорошая. Да, женские гормоны, это увеличение эстрогенов, дает вот эту вот хорошую кожу, хороший цвет лица, особенно если она еще кормит, да, увеличивается этот пролактин. То есть женские гормоны дают женщине ощущение вот этого счастья, красоты. А когда влюбленность, это то, что мы говорим, да, это дофамин, окситоцин, это ощущение радости, любви, такой острой любви, острого ощущения. Женщина становится тоже очень красивой. Она на крыльях этой любви. Единственное, что эти гормоны действительно недолговременные. Они быстро, как мы говорим, гормон объятия, окситоцин, от касаний. Как это важно маленьким детям. Вообще каждому человеку это очень важно. В той или иной степени. Даже нетактильным людям это очень важно. Просто, может быть, в другой пропорции. Может быть, немножко по-другому. Объятия бывают объятия эмоциональные. Да, объятия на уровне слов, когда человек ощущает, что его любят. Но женщина, она расцветает, когда ее любит. Когда ее любит, когда она любит. Она просто расцветает. По ней это очень видно. Мужчин, может быть, усиливается немножко возбуждение, такое деятельность. А женщина, она просто становится необыкновенно красавицей. Эндорфин – это гормон, который связан, он дольше находится в организме. Да? Но опять же, он должен все время подкрепляться. Подкрепляться хорошими словами, хорошими поступками, нашими различными языками любви, эмоциональной привязанностью, открытостью. Да? Это не фокус-мокус, да? Что мы нажимаем на какие-то кнопки и вызываем какое-то состояние. Есть еще, я хотела еще сказать, например, женьшень снимает физическую усталость, моральное напряжение и выработку эндорфина, да, вот это вот гормоны счастья, женьшень. Смех. Смех стимулирует тоже выработку эндорфина. Знаете, что есть такая йога-смех, да, есть, что когда мы смеемся, это очень интересная вещь, что мы, когда смеемся, мы вырабатываем эти эндорфины, и когда у нас есть эндорфины, мы смеемся. Но когда мы смеемся, вот йога-смех, если вы когда-то сталкивались с этим, это заставляет себя смеяться. Это кажется немножко странным, да, ты вдруг начинаешь как бы через определенное упражнение, начинаешь смеяться, а потом ты уже хочешь смеяться. Это точно так же, знаете, как человек иногда искусственно улыбается, а потом его улыбка, она влияет тоже на какие-то центры мозга, и ему уже хочется улыбаться, да, иногда действие приводит к каким-то результатам или к выработке определенных гормонов. Иногда, наоборот, гормоны приводят к выработке определенных действий. Или, например, человек, который плачет. Да, он может плакать, потому что ему грустно. Но когда он плачет долго, то он, ему хочется еще больше плакать. Так же, как человек хочет еще больше смеяться, так же хочется плакать. Да, ему хочется жалеть себя и плакать. Потому что он уже своим действием вызвал выработку там, или, наоборот, недостаток там, серотонина. Да, то есть наше действие, наша жизнь, наше функционирование напрямую связано с нашей физиологией. Наш выбор, как мы хотим себя чувствовать, во что мы вкладываем, зависит от того, что мы ощущаем. И на этом стоят очень многие психосоматические болезни. Да. То есть наша нервная система дает сигналы, и мы ощущаем, и мы начинаем, не дай бог, болеть какими-то болезнями. И особенно стрессы. Еще мы говорили, что шоколад, да, вызывает эндорфины. Мозг получает... А, очень интересная вещь, что вызывает еще прилив эндорфинов, например, контрастный душ. Контрастный душ дает человеку ощущение немножко какого-то такого вот не ощущения, а организм дает сигналы опасности. И тогда вырабатывается немножко адреналин, кортизол, и у человека появляется бодрость. Поэтому контрастный душ в определенной степени, опять же, для человека, который или привыкли, или он дает человеку ощущение бодрости. Это тоже то же самое, если даже после горячего душа вы просто примете холодный душ. Вы сразу увидите прилив сил, бодрости и тепла. Да? Это как бы реакция тоже на какой-то такой минимальный стресс. Тело мобилизуется и дает человеку силы. Но мобилизуется в хорошем понимании. Не на уровне какого-то сильного стресса, а на уровне такого минимального раздражителя. Что я хотела? У меня были еще какие-то мысли. Эндроген – это избыточные мужские гормоны, вызывают иногда кожное высыпание и рост волос на теле. Мы говорили уже об этом. Но вот пожалуйста, если есть еще вопросы, буду рада.
Спасибо. Я хочу зачитать вопросы из чата. У нас есть вот в рубрике «Вопросы-ответы» вопрос. Связана ли осенняя депрессия с гормонами и как? Есть ли антидепрессанты, которые можно пить во время беременности?
Я думаю, что есть. Но, безусловно, это нужно посоветоваться с врачом. Я не могу сказать, какой именно что. Для этого нужно быть психиатром или, по крайней мере, врачом. Да, отсутствие света, отсутствие солнечного света вызывает у человека... Отсутствие его приводит к понижению серотонина. И поэтому известно, что в местах, где короткие дни, или вообще, как, например, там, в Норильске и прочих, у них полгода ночь и полгода день, это время ночи, это время депрессии. Поэтому очень многие там пили, да, чтобы заглушить это состояние депрессии. То солнечный свет, солнце, свежий воздух дает ощущение жизни и увеличение гормонов счастья, серотонина. И сейчас зимой, когда очень короткие дни, нужно воспользоваться дневным временем для того, чтобы гулять, для того, чтобы немножко быть на солнце, световой, использовать световой день. Потому что когда наступает ночь, да, когда приходит вечер, то начинает вырабатываться мелатонин, гормон сна. Он приводит в состояние такой пониженной деятельности, да, пониженного настроения, когда человек готовит себя ко сну. Поэтому очень важно воспользоваться вот дневной частью дня для того, чтобы как бы зарядить себя немножко такой вот гормоном бодрости. И безусловно, время. Да-да. Да-да, я вас слушаю.
Есть такие территории, да, в России, где месяцами, неделями, может быть, и солнце не выходить. Как людям восполнить недостаток солнечного света? Есть ли еще какой-то способ повысить?
Во-первых, витамин D, это тоже очень важно. Кстати, витамин D очень важен для щитовидки. Надо обязательно проверить, насколько есть. Сейчас стало это очень популярно, проверять витамин D, потому что оказалось, что его недостаток приводит к некоторым таким вот эмоциональным срывам и к не очень хорошим настроениям, физической слабости. Как восполнить в тех местах, где нет естественного света, восполнить, опять же, теми вещами, психологической какой-то поддержкой самой себе, эмоциональной, психологической, дать себе то, что тебя радует, да. Заниматься творчеством, общение с людьми, социальная деятельность. Все, что дает человеку радость.
Это повышает уровень гормона серотонина или это повышает другой?
Да? Это и серотонин, это и дофамин. Это дать удовольствие. Опять же, не те удовольствия, которые зависимы. Не дай бог. Знаете, мы привыкли из нашей истории, что в Советском Союзе это способ был уйти. Да, уйти от проблем, уйти от жизни, да, алкоголизм, в западном мире наркомания, да, это способ добавить себе дофамин, добавить себе это удовольствие счастья и радости. Мы считаем, что это разрушительно, разрушает человека, это не дает, это дает ему краткое время ощущение удовольствия, но это забирает у него много больше, забирает у него жизнь, забирает у него личность, забирает у него психическое здоровье. Поэтому мы должны, безусловно, дать себе удовольствие, правильное удовольствие. Да? Это может быть спорт, это может быть творчество, это может быть общение с людьми, это может быть умение давать, помогать, психологическое, может, какая угодно, которая создает, а не разрушает. Это то, что человек должен знать, что его радует в жизни, что дает ему удовольствие, да? Что приносит ему удовлетворение, учеба, да? рост человеческий, рост духовный, рост как личности, рост на всех уровнях, дает человеку ощущение удовлетворенности, безусловно, вот это увеличение дофамина и всех гормонов, которые потом это подкрепляют и удерживают. Да. Мы как бы те, которые создаем нашу жизнь. А потом наша жизнь нам платит или добром, или наоборот чем-то другим. Да. То есть мы очень должны быть просто очень чутки к тому, что происходит с нами, и регулировать это, насколько можем сами, если нет, то обращаться за помощью. Это может быть психологическая помощь. Окружать себя людьми, оптимистами, да, у которых высокий уровень, да, всех положительных гормонов. И заражаться от них, их энергией, их любовью, их умением давать, их позитивными эмоциями. Наша эмоциональная жизнь напрямую связана с гормонами. Напрямую. Поэтому ужасно путает мужчин, у которых этого нет. У них есть, безусловно, своя гормональная жизнь, особенно когда идет период увядания, но она не настолько развита. Поэтому для мужчины это все такое совершенно непонятное существо перед ним. Это женщина, у которой каждые несколько минут меняется настроение, не может ее понять. Это загадочная женская природа. Поэтому женщине нужно объяснять себя своему мужу. Ты знаешь, у меня такое состояние, потому что я плохой человек, потому что у меня это перед месячными, или у меня сейчас мое настроение. То есть быть очень, уметь контролировать себя, уметь контролировать свои эмоции, контролировать свои даже гормоны. Да, мы в состоянии это сделать. Да. Насколько мы будем осознанными, настолько мы сможем управлять этим процессом, посоветоваться с кем-то, пойти к специалисту. Да. Я не врач, я не врач-эндокринолог. Я по специальности, я медицинский работник, медицинский лаборант. Поэтому эта тема, она в очень в какой-то степени неизвестна. И ни в коем случае я не могу дать какие-то вот профессиональные рекомендации или какие-то лекарства. Это нужно обратиться к специалисту и вложить в саму себя, насколько это возможно. Пожалуйста, если есть еще какие-то вопросы.
Занитхана, есть два вопроса. Если вы видите их, или вам удобнее, чтобы я зачитала.
Я не вижу, я сейчас не вижу.
Вопрос. В период менопаузы и предменопаузы 50-50+, стоит ли прибегать к гормонотерапии? Или можно обойтись специальными пищевыми добавками?
Я всегда рекомендую сначала начать с натуральных вещей, потому что гормоны – это не безобидная вещь. И должно быть очень-очень опытный врач-эндокринолог и очень чуткий подход к организму женщины, потому что это очень непросто сделать, установить баланс. Но все зависит от степени клиницы, да, насколько он тревожит, насколько он мешает вам жить. Если вы можете это уравновесить с пищевыми добавками, витаминами или прочим, есть много разных альтернативных вещей, то да, если нет, обратитесь, потому что качество жизни ваше, оно очень страдает. И поэтому не бойтесь, только обязательно нужно быть очень аккуратным и чутким, пойти к каким-то очень хорошим врачам. Для того, чтобы понимать, что гормональная система, она очень-очень тонкая, очень тонкая. И очень сложно иногда вернуть свой прежний гормональный баланс, если уже произошла какая-то дисгармония. Поэтому будьте бдительны и посмотрите сами. Но качество нашей жизни – это сверхценность. Потому что есть люди, которые привыкли жить на уровне выживания. Да? И может быть депрессия, но вот это ее жизнь. Она даже стала уже психологически жертвой своей депрессии, жертвой своей жизни. Да? У нее может быть... У меня есть такая знакомая, которая там, для Эмира, 11 детей. Она очень хороший муж, все хорошо. Но находится постоянно в состоянии депрессии. И не хочет от этого выходить, потому что это ей очень выгодно и удобно. Она говорит, как ей тяжело, как ей плохо. И это ее психологическая какая-то роль. Это очень вредно для человека, потому что он не двигается никуда, он застревает в этой роли. Поэтому очень важно понять себя, что я не должна быть жертвой никого, ничего. Если мне нужно улучшить свое качество жизни, то можно прибегнуть к антидепрессантам или к лекарствам, которые помогут мне выйти из этого, для того, чтобы улучшить качество жизни. Но качество жизни – это не только мое, это всех людей, которые меня окружают. Если я мать, дети слышат и видят мое поведение, они не хотят быть такой, как я. Они не хотят быть в депрессии, они не хотят быть несчастной матерью, несчастной женой. И они тогда, не дай бог, они идут в другую сторону. Поэтому наше состояние, оно очень-очень судьбоносное. Она очень влияет, и мы должны быть очень чуткими. Мы центр дома, да, центр наших людей, которые у нас. Мы примеры для других. Поэтому качество жизни – это очень важная вещь не только для вас, но и для тех, кто на вас смотрит.
Большое спасибо. Еще вопрос. Это было как продолжение того, что говорили тогда. Поэтому чем больше дел, тем больше сил и больше успеваешь, а когда мало делаешь, может появиться апатия.
Вы правы, да. То есть деятельность, она создает немножко адреналин. Или немножко, да. Адреналин, кортизол дает гормоны действия. Да, гормоны когда. Но опять же, нужно не переборщить, потому что иногда через деятельность мы можем себя очень перевозбудить. Надо знать немножко свою природу. Для кого-то быть деятельным, это, знаю, там, помыть пол, сделать спонжу, там, и это называется деятельность. Это в силу его темперамента, в силу его сил. А для кого-то это, я не знаю, пойти убрать у себя, пойти убрать подруги, пойти помочь еще кому-то, пойти поработать. Да, у каждого есть какой-то свой запас прочности, у каждого есть свои характерные индивидуальные признаки. Если вы видите, что у вас деятельность, как правило, деятельность, физическая нагрузка, она заряжает нас еще больше энергии. А если нам неинтересно, и нам вокруг как бы... То есть люди, которые лучше находиться в стрессе. Опять же, есть люди, которые любят, которые лучше всего функционируют в состоянии стресса. Это не потому, что они этот стресс их не разрушает. Этот стресс их, наоборот, поднимает. Да? Им нужна деятельность, им нужно иногда при приеме на работу спрашивать, как ты функционируешь в состоянии стресса. Это люди, как я сказала, люди больше адреналинового плана, кортизолового. Да? Каждый из нас есть какие-то свои склонности. И есть люди, которые это больше, как я вам сказала, мужского типа. И таким людям им нужна работа, которая действительно дает им, которые они могут как-то себя проявить. Это связано с деятельностью, с каким-то минимальным стрессом. А есть люди, которые наоборот. Стресс их просто уничтожает. Стресс нормальный. Я говорю, стресс связан с работой, когда нужно быстро принять решение, когда нужно быстро, на иврите называется «альтер дворим», когда нужно изменить решение, когда нужно что-то, какая-то деятельность, которая требует какой-то гибкости. Таким людям очень тяжело. И поэтому они должны, безусловно, найти работу, которая не связана вообще со стрессом, которую они могут спланировать, которую они могут подготовиться. Да. Человеку очень часто важно подготовить к чему-то. Особенно в эмоциональном плане, потому что резкий подъем какого-то гормона может человека убить. Известны случаи, когда был случай, когда вернулся сын, которого мама, в общем-то, уже похоронила. Он вернулся с войны. Это не сейчас, не сегодняшняя, да, вот история. Как бы. И он решил маму порадовать, сделать ей сюрприз. И он, когда он появился на пороге, с мамой случился инфаркт. Да, и мама умерла. То есть сильные эмоции, они могут быть и положительные, очень вредные, как положительные, сильные, но так негативные, потому что они создают у человека состояние очень высокого стресса. И просто организм не выдерживает этого, и человек может, не дай бог, умереть. У нас была тоже моя приятельница, которой было 25 лет, как они приехали в Израиль, у нее большая семья. Они собрали всех друзей сначала, их алии, когда они приехали, собрали всю семью и сделали такой огромный-огромный сюрприз. И их подвели как будто бы незаметно к этому ресторану, где всех собрали. И там были все люди, которых они абсолютно не ожидали видеть. И когда они зашли, я быстро подбежала, это моя близкая подруга, подбежала к ней и схватила, потому что я видела, что она побледнела, и она еще немножко она бы упала. Но к ней подбежали, ее подхватили, и она как-то пришла в себя, начала дышать, и она как-то восстановилась. Потому что такой огромный стресс, когда человек не готов, и он видит какие-то вещи, он не может их соединить в своей голове, ему становится плохо, и, не дай бог, организм может отреагировать в какой-то очень тяжелой вегетативной реакции, может потерять сознание, или, не дай бог, что-то еще хуже. Поэтому сюрпризами нужно быть очень осторожным. С одной стороны, это очень приятно, с другой стороны, чтобы они не были очень сильными. Если, не дай бог, какое-то тяжелое событие происходит, то всегда человека готовят. У меня уже много лет назад умерла мама, и мне позвонили, она была в доме для престарелых, позвонили и сказали, ваша мама плохо себя чувствует, ей плохо, нужно прийти, и чтобы пришли. И когда я пришла, я поняла, что она умерла. Но они меня таким образом подготовили к этому. И я думаю, что сейчас тоже в современном мире, если что-то происходит, они звонят не прямым родственникам, а звонят каким-то не родителям, а звонят там братьям, сестрам, для того, чтобы те подготовили родителей. То есть это тоже влияние гормонов на вегетативную нервную систему, которая может как-то или поднять человека, дать ему радость, действительно сюрприз, неожиданность, или наоборот, не дай бог, его разрушить. Поэтому нужно быть очень-очень осторожным. Есть еще какие-то вопросы? Интересно, что, например, у человека есть... У меня еще время лицо, я уже должна заканчиваться. Я должна заканчивать это? Нет. У человека есть различные виды потребностей. Да. Например, пищевая потребность удовлетворяется за счет инсулина. Человек голоден, он хочет кушать, у него вырабатывается глюкоза. Глюкоза поднимает инсулин, и человек получает удовольствие от съеденной еды. Да? Прибавляется дофамин, добавляется. Человек получает удовольствие от этого. И это удовольствие необходимо для того, чтобы человек захотел кушать. Да? Люди, у которых нет аппетита, это люди или больные, или люди, которые работают со своим весом. Это нездоровая вещь. Дофамин дает вот это ощущение сытости и удовлетворения от еды, но если человек только это единственный источник дофамина, то он просто очень полнеет и начинает страдать от ожирения. Да? То есть это не очень хорошее использование дофамина. Тогда он должен искать другие источники, как может получить этот дофамин. Это потребность в еде, например. Есть потребность у человека в социальной жизни, да. Это помогает ему вырабатывать окситоцин, это объятия, это социальные какие-то контакты. То есть разные потребности человека, они связаны тоже с разными гормонами, с разной какой-то их деятельностью, реализацией. Например, гормоны, которые влияют еще на память. Прогестерон, например, влияет на память, это женский гормон. Мы говорили, женские гормоны – это эстрогены и прогестерон, а мужские – это андроид и тестостерон. И тоже иногда нужно проверять. Я видела иногда, я занимаюсь графологией, иногда я вижу почерк, я говорю, ты знаешь, у тебя очень такой мужской почерк. Он говорит, да, у меня большое количество тестостерона. Я делаю проверку, у меня много тестостерона. Иногда это, опять же, это уравновешивается тем, что если это очень много, то, опять же, это может вызвать какие-то вторичные половые признаки, там, волосы или прочее. Но когда это более-менее в норме, то есть немножко, может быть, больше, а у мужчины, наоборот, немножко больше эстрогена, то это может быть не страшно, наоборот. Мужчины с женской такой вот наклонностью, это мужчины, которые понимают женщин. И это неплохо. Если это не мешает ему, то это неплохо. Я видела, как один молодой человек зашел в магазин и примерял сережки для своей жены. Он примерял ее длину, он представил ее к себе и смотрел, какой длины сережки. Да. Это мужчина, который явно понимает женскую психологию. И он очень может купить красивые вещи своей жене, потому что он знает. У него, может быть, такого мужчины может быть эмпатия. Да. У него развиты какие-то женские качества. Поэтому это неплохо в пределах нормы. Или наоборот, женщина мужского плана, если она, как правило, это происходит на очень инстинктивном уровне. Женщина мужского плана находит себя мужчина женского плана, наоборот. Иногда бывают сгармонизированы. И в том и другом, в разные периоды жизни, какие-то другие качества необходимы, другие гормоны включаются в жизнь человека. Пожалуйста, если я могу чем-то, что-то еще вам рассказать, и буду рада. Если есть время, я думаю, что уже, наверное, устали все это.
Тут тоже вопрос, просто, в принципе, это продолжение уже заданного вопроса. Ментально, я надеюсь, что шум не мешает. У нас рядом школа, это большая перемена. Ментально что добавить в свою жизнь? Йога, сколько пробовала, работает, но очень индивидуально. Йога-терапия хорошо работает.
Я не очень поняла. Что, вы можете мне повторить, извиняюсь?
Я думаю, что это вопросы, что можно еще ментально добавить. Вы говорили, что есть пищевые добавки, есть как бы ментальные добавки. Ну, вы на самом деле уже ответили.
Ментальные добавки, мы говорим, что это интересное занятие, это изучение, говорят, для того, чтобы человек получил память, концентрацию, если вы это имеете в виду, то хорошо учить язык, хорошо заниматься какой-то интеллектуальной деятельностью.
А скажите, недостаток какого-то гормона может быть компенсирован, например, другим гормоном? Например, вот кстати, серотонин, его невозможно выработать, если нет солнечного света, но недостаток его.
Нет,
может
серотонин, быть. Серотонин считается, что полчаса быстрой ходьбы восполняет серотонин. То есть это такие исследования. Его можно. Его можно выработать через, особенно через физические нагрузки. Поэтому трудотерапия или прочее, да, если у человека депрессия, мало серотонина, то я не знаю, сколько ему только это поможет. Но вместе с лекарственной терапией какая-то трудотерапия, действия, они очень-очень помогают. Я хотела еще... Ментально это все время вкладывает в свою ментальную жизнь. Когнитивное какое-то свое, это заниматься интеллектом, запоминать, учить, концентрироваться. То есть вкладывать в эти мышцы нашего ментала. Да, вкладывать в это. Заниматься это. Да, если мы не развиваем какие-то мышцы нашего тела, они просто увядают. Точно так же и наш ментал. Точно так же, как эмоционально. Я хотела еще сказать очень важную вещь, что пока у женщины есть ее месячный цикл, когда у нее, пока у нее есть месячные, она меньше всего подвержена сердечно-сосудистым болезням. И женщины практически до 40 лет у них не бывает инфаркта. Или не бывает до 45 лет, пока у них нет менопаузы. У них это не бывает, то есть она абсолютно свободна от каких-то серьезных вещей, потому что женские гормоны, они промывают сосуды, женские сосуды. Сосуды промывают сосуды в сердечно-сосудистую систему и смывают бляшки. То есть у нее не бывает холестерина и не бывает, как правило, опять же, 99% не бывает сердечно-сосудистой болезни. И, к сожалению, когда период климакса и после, это возникает чаще. Если есть еще вопросы.
То есть после менопаузы период женщины...
И больше риска. Больше риска. Это не значит, что...
Значит, что больше следить за своим питанием.
Да, больше следить за питанием, за поступлением жиров, за физической деятельностью, да. Но мы видим часто, что женщина в каком-то возрасте больше хочет ходить на гимнастику, и специальная гимнастика для женщин после 50, специальное питание. У каждого очень-очень индивидуально, поэтому я советую подойти к этому очень индивидуально. Для кого-то не советую какие-то жесткие диеты. Сейчас очень модна диета, это кето-диета, и я очень не сторонник этого. Это уничтожение углеводов, углеводы дают тоже какую-то энергию. И выработку вот этих всех гормонов, дофамина. Вопрос всегда в количестве. Если это печенье, пирожное, бурекосы или какие-то другие вещи, которые только загрязняют организм, да. Если это цельные углеводы, которые насыщают и расщепляются, достаточно занимают время, пока не расщепляются, это сложные углеводы, то они очень полезны, и они поднимают настроение. Не случайно женщина, когда мы говорим эмоциональная еда, кушает много сладкого и мучного. Эмоционально, потому что она дает быстрый подъем дофамина. Но опять же, нужно использовать это правильно, чтобы было все очень сгармонизировано, чтобы было определенное количество углеводов, белков, жиров. Жиры очень помогают в обмене. И поэтому диета, связанная с пониженным количеством жиров, она тоже очень вредная, особенно растительных жиров. Да. Потому что жиры помогают усвоению, да, оно усиливает обменные процессы. Опять же, всегда вопрос только пропорции. Сколько этих жиров, какие это жиры, сколько этих углеводов, какие это углеводы. Это очень важная часть вообще женской жизни и женского сохранения молодости. Еще говорим, что женские гормоны участвуют еще в молодости. Да, есть гормоны, женские гормоны, они гормоны молодости. Когда у женщины нет морщин или их мало морщин, да, кожа упругая, эластичная. Поэтому если у женщины начинается ранное увядание кожи, надо проверить уровень ее женских гормонов. Я говорю о женских половых гормонах. И посмотреть, если не хватает или есть какой-то сдвиг, может быть, дополнить, и тогда она будет выглядеть намного красивее. Опять же, надо делать очень осторожно и с врачом, но проверить это.
Спасибо. У меня вопрос. Человек связан с какой-то интенсивной мыслительной деятельностью. Да? Есть большая потребность вдруг встать и съесть что-то сладкое, например, шоколад. Да? И кажется, что без этого теперь невозможно дальше продолжать. Есть ли там какой-то заменитель? Или ты чувствуешь, что тебе нужен шоколад, иди ешь шоколад?
Смотри, считается, что черный шоколад, что он в какой-то степени полезен. Да. Опять, смотря кому он подходит. Да, есть люди, которые не переносят шоколад, есть люди, которые не могут жить без шоколада. Должно быть небольшое количество шоколада, а я думаю, что она вырабатывает, очень быстро вырабатывает тоже этот дофамин. И даже, мне кажется, серотонин. у шоколада есть способность выработать серотонин. То есть поднимается, очень быстро поднимается настроение. Вопрос, чтобы не создать зависимость. Зависимость – это очень тяжелая вещь, да, когда мы не можем без этого. Кофейная зависимость, там, кофеиновая, шоколадная зависимость. Но если это перед экзаменами, нам нужно, и у нас есть тяга к этому, не на уровне зависимости, на уровне, что действительно я чувствую это лучше, то да, в небольших количествах черный шоколад, он очень полезен. Так говорят. Мне лично, я лично не переношу шоколад. Но есть люди, которые, наоборот, они очень-очень, он им помогает на какой-то короткий период. Как кофеин. Кофеин, любая кофеин помогает на какой-то короткий период. Потом, наоборот, идет спад. Но в шоколаде есть что-то другое, еще, кроме кофеина, который может его помочь человеку быстро выйти или создать себе, поднять какую-то свою ментальную деятельность.
Спасибо, Рабанит Хана. Здесь еще есть вопрос. Это модная диета без жиров. Мне кажется, вредна в подростковом возрасте. Что вы думаете? Пытаюсь отговорить дочь, хоть ее есть 17, почти лишний вес есть.
Смотрите, это проблема подростков. Подростки как бы хорошо не выглядели, они считают себя уродливыми, толстыми, некрасивыми. И действительно, подростковый возраст немножко есть, как я говорила, это угловатость, это вот гормональные прыщики. И подростки ужасно удовлетворены, они делают очень много экспериментов. Хотя бы немножко количество каких-то жиров, растительных особенно, это очень важно. Как уговорить, я не знаю. Есть многие подростки, которые становятся вегетарианцами в таком возрасте, когда им необходимы белки. Или нужно заменять. Тогда уговорить и убрать какие-то витамины или какие-то жиры в искусственном виде. Да? Чтобы компенсировать то, что они получают с едой. Подростка вообще проблема еды. Она очень такая. Потому что через еду человек выражает свое эмоциональное состояние. И поэтому, если они находятся в подавленном состоянии, они кушают. Все эти анорексия, это вот, булимия, да, это все связано с подростковым возрастом. Это подросток себя наказывает через еду. Ну, как бы его ненависть к самому себе, его не толерирует самим собой, проявляется тем, что он лишает себя еду или что-то делать с этим. Поэтому иногда это бывает на уровне психиатрии. Но на уровне обычного подростка, не знаю, объяснить, поговорить, показать, насколько важны жиры, насколько они помогают именно похудеть. Жиры помогают похудеть в нужной мере, потому что они увеличивают метаболизм организма. Пожалуйста. Я думаю, что, наверное...
Большое спасибо. Наверное, это отдельный вопрос большой, как женщины подготовить себя и правильно, грамотно провести период на паузу и после этого. Наверное, это отдельная тема, может быть.
Мы... Я могу в двух словах сказать, что период на паузу есть женщины, которые вообще его не замечают. А есть женщины, у которых это очень тяжело. И не знаю, как можно ли себя подготовить. Можно подготовить просто как бы здоровым образом жизни, как мы готовим себя вообще к следующему дню. Да. Но подготовить так, не обязательно себя настраивать на какую-то тяжелую именно паузу, потому что это может быть, она может пройти очень заметно. Но если она проходит тяжело, обратиться за помощью. Не мучиться. Обратиться за помощью из много разных препаратов каких-то таких очень не тяжелых, не сложных, которые могут помочь. И, ну, в общем, а в остальном, конечно, есть это огромная тема менопауза, поэтому я думаю, что это отдельное.